всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы с Натальей Ивановной продолжим передачу, я еще раз напомню, что мы разыгрывали книгу Ролана Барта «Игнатия Лойолы», издательство «Праксис», Москва, 2007 год, и трехтомник аудиокниги «История христианской церкви», издательство «Союз». Это первые 10 человек, а вторые 10 победителей получают трехтомник религиозной энциклопедии «Аудиокнига», издательство «Союз». Итак, наши первые победители — это Антон из Азова, чей телефон начинается на 631, Александр 930, Андрей 242, Владимир 413, Андрей 439, Таня из Омска 54, Данияр из Новосибирска 776, Елена 361, Артем 576 и Станислав 493. Это книга плюс трехтомник CD. Теперь трехтомник CD религиозной энциклопедии получает Юля 491, Ольга 457, Наташа 618, Надежда 243, Михаил 383, Лариса 937, Юлия 196, Сергей 790, Алексей 002 и Сергей 797. Правильный ответ, конечно, был Арамис. Арамис стал генералом ордена иезуитов. Но до этого было еще ой как далеко.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская рассказывает нам про жизнь Игнатия Лойолы, которая переменилась после тяжелейшей операции и его вот этого паломничества, да, в Монсеррат.
Там он принял, видимо, очень важные духовные решения, и там где-то в этом же районе, в пещере, он написал свое знаменитое произведение «Экзерсиция спиритуалия», духовные упражнения, как бы инструкцию, что ли, руководство по тому, как достигнуть духовного такого совершенства, приближения к божественным мыслям. Это прямо как надо духовно упражняться, чтобы рано или поздно услышать Слово Божие. И вместо деталей того, что он там написал, кто-то назвал это нравственным гипнозом, между прочим, очень неплохо. Как себя самого, в общем, это сегодня назвали бы аутотренингом.
Самовнушением.
Да, самовнушением. Надо объяснить, что, в общем-то, его побуждало и почему он стал потом на этот путь создания организации, воинствующей организации. Надо напомнить, что это было время достаточно блистательного шествия, мучительного, но блистательного, реформации по Европе во всяком случае. С 15 века...
Это вы говорите реформация, мы говорим ересь.
Да. Если вы Игнатий Лойола или его друг,
да,
то да.
Да.
Это ересь. Это страшно. После тысячи лет абсолютной духовной монополии, или не абсолютной, но мощной духовной монополии католической церкви в западной части Центральной Европы, когда она была единственной властительницей душ и цензором нравственным, и постепенно все больше и больше влияющим на жизнь светскую, потому начались конфликты с королями, правителями, императорами. После этого вдруг перелом, он, конечно, не вдруг, порог нового времени. Современники, как всегда, не понимают, какие великие перемены на их глазах происходят. И что такое эта реформация? Это начиная с Яна Гуса, там Джона Виклифа, Яна Гуса, ну и окончательно это формулируют Лютер, Кальвин, Цвингли. Что говорят эти люди? Между Богом и людьми не нужен такой мощный, богатый, пышный и властный посредник, как католическая церковь и в лице того же Папы Римского. Достаточно с искренней верой обратиться к Богу, он тебя услышит, церковь просто молельный дом и так далее. Это гораздо больше соответствует новому времени, с его раскрывающимися горизонтами, с расширившимся миром, другой принципиально экономической, духовной, более вольной жизнью. Но после тысячелетнего засилия сдаться невозможно. И для римской католической церкви, для папства, это кто-то вроде гуннов, против которых надо сплотиться, замкнуть ряды и воевать любыми средствами. Католическая церковь и папство находятся, напомню, на пороге знаменитого Тридентского собора, где будет принята программа противостояния этим духовным гуннам. И вот в это вписывается.
Инквизиция уже есть. Первый есть. Инструмент создан.
Она есть с 13 века. Да. Просто она усиливается. И Тридентский собор даст ей еще больше наставления. Конечно, они вот там выработают программу. И вот в эту оборонительно-наступательную позицию церкви очень вписываются искания Лойолы, но не сразу и не вдруг. Сначала они индивидуальны. Вот он, решив посвятить себя Богоматери, Святому
Петру, у него видение.
Они с ним разговаривают по дороге в Монсеррат, он еще и бичуется. Он не только карабкается на скалу, он бичуется, у него действительно видение, визионерство, он типичный визионер. И итог. Он решает бороться за распространение истинной веры, то есть католической, среди неверных, среди мусульман, и отправиться в Иерусалим.
В Святую Землю.
Да, в Святую Землю, и там с неверием бороться. В 1523 году он уже в Италии, чтобы оттуда отправиться пилигримом, и отправился в Иерусалим. И вот прибывает туда такой уникальный, харизматичный паломник, миссионер, который, не владея наукой теологии, а это наука уже своего рода к тому времени, не зная латыни, тем более не зная, на каких языках говорят неверные, говорит, что лично вот общается с Христом, с Девой Марией, а все это
подозрительно.
Он им еретик, подозрителен, он может им неприятен.
Быть он, и может быть он еретик
для них. Он их отталкивает, и он давно на подозрении у инквизиции, между прочим. Он уже был на подозрении у инквизиции. Когда он вернется, у него будут неприятности с инквизицией. По крайней мере, дважды будет арестован, но почему-то как бы уйдет из этого целым. Но уже в Иерусалиме выяснилось, уйди. Нам такой харизматик не нужен. Подозрительный, опасен, страшен. И он возвращается в Испанию, очень обескураженный. Ему 33 года. Он начинает заниматься своим образованием. 33 года изучать богословие. Понял, что
поступает
без этого...
Поступает в университет.
Да, без этого пока вне университета. А потом в Париже он будет в университете, в Сорбонне. Философию начинает учить детей по-домашнему, Слову Божьему, самодеятельно, как такой индивидуальный носитель вот, божественного начала. Тут инквизиция им заинтересовалась. После двух арестов, как минимум двух, он понимает, что надо уходить из Испании. В Испании инквизиция самая свирепая. И вот он в 1528 году уже в Париже, куда прибыл пешком, о чем я упоминала.
Из Испании
опять
пешком.
Мученичество какое-то принимает.
Олег хромой.
Истязание тела во имя взлета духа. Правда, потом он, когда с годами здоровье, видимо, пошатнулось сильно, стал осуждать истязание тела и говорит, что не надо. В ордене не насаждал этого, что, так сказать, народу и церкви нужны крепкие, здоровые члены его организации. Продолжил учение, поступил в коллегию по изучению латыни. Невероятным трудом добился получения звания...
37 лет.
Звания магистра теологии. Да. Феноменально, конечно. В 1534 году важное событие. Вокруг Лойолы, вокруг все-таки такой источающей что-то необычайной личности, собрался небольшой кружок его друзей, последователей. Появились те, кого сегодня назвали бы меценатами-спонсорами, те, кто на их служение готов дать какие-то средства.
Компания,
и
команда.
Вот, да, вот
команда
это команда
Лойолы. Команда друзей Лойолы пока.
До создания ордена остается еще 6 лет. А в 1534 году они собрались в церкви Святой Марии в Париже.
На Монмартре.
Дали клятву, да, на известном месте. Дали клятву идти в Палестину, а также обет целомудрия и бедности. Они шагают к своему будущему ордену шаг за шагом. В сущности, это нечто вроде предордена.
Теперь, пока это кружок, да? Это кружок друзей, неформальный.
По интересам, и по страстным интересам. И обет целомудрия, и обет бедности. И все к ним сердца так отдельных людей. Недруги опять говорят, преимущественно богатых женщин. Может, они правы, может быть, нет.
Спонсоры.
Да, они финансируют. Надо сказать, почему они все-таки не называли себя орденом. И почему после встречи, вот мы уже на пороге его встречи с папой, создается орден, но не эта идея Лойолы. Духовно-рыцарские ордена существовали к этому времени в Европе очень давно. Они родились в ходе крестовых походов XI-XIII веков для защиты паломников, завоевания крестоносцев на Востоке. Рыцари-воины-монахи, монахи-воины, которые одинаково истовые молятся и защищают в случае от неверных то, что отвоевали у этих самых неверных. Но когда их постепенно все-таки оттуда изгнали, эти духовно-рыцарские ордена переселились в Европу, куда им деться? Это и тамплиеры, и доминиканцы, и бенедиктинцы, и так далее, их много. И они перестраиваются, уже нечего защищать, земель в Палестине нет. Они начинают приспосабливаться к этому новому служению своему, борются за чистоту нравов, кто какой лозунг,
торгуют.
За чистоту веры, и при этом успешно торгуют, становятся финансистами, как тамплиеры. Он не хотел Лойолу, видимо, с самого начала.
Или инквизиторами, как доминиканцы, да. Или врачами, как францисканцы.
Да. И все это поприще, ниша которой, скажем, заняты. Очень многие его недоброжелатели пишут, что крайнее честолюбие все время толкало его в жизни. Наверняка. Эти ниши заняты. Стать таким же, как они, он не хочет. Хотя это его компания друзей, компания. Пока да. Они готовились отплыть, они что же думали, что снова отплывут туда,
в
Иерусалим, для борьбы с неверными. Они работали в больницах, они помогали страждущим, они обучали Слову Божьему. То есть эти вот занятые ниши, они тоже их коснулись крылом, но искали что-то свое. И вот эта идея фаланги, когорты, компании, она вылилась в другое. Не отплыли они в Иерусалим случайно. Ситуация на Средиземном море была такова, войны Италии и Турции не позволяли просто туда переплыть. Они задержались, и тут очередное озарение Лойолы. Да здесь-то еретиков
не меньше.
Не меньше, а может быть они страшнее, называя себя тоже христианами, они отшатнулись от великого здания церкви, от чистоты и красоты католического, чистейшего служение Богу. Здесь-то страшнее. Вот он увидел этих гуннов, образно говоря, с которыми боролось отчаянно папство, и к которым оно готовилось вот на Тридентском соборе объявить последний страшный бой. И вот, увидев эту нишу, он отказывается от идей скромного ухода за больными, проповедями, просвещения, хотя никогда не оставляет. Иезуитские школы по сей день существуют. Добивается с трудом свидания с папой Павлом III, и после долгой беседы с Лойолой папа Павел III говорит: «Да это же перст Божий!» Этот человек с его идеями. «Digitus Dei est hic!» «Это перст Божий!» И дает как бы добро на создание новой организации. Надо сказать, что не все поддержали. Многие кардиналы тоже очень сомневались. Ведь этот человек заподозрен в свое время в ереси. Этого уже достаточно для того, чтобы отказаться от поддержки его идей. Это человек с очень светским прошлым, придворным, военным. Это человек странный, который утверждает, что он общается непосредственно с небесными силами. А тогда кто же папа? Ведь только папа должен напрямую общаться с божеством. Но в ситуации опасности для католической церкви, страха перед тем, что рушится монополия, современники же никогда не понимают, что удержать ее нельзя, что эту монополию не удержишь. Когда люди вернулись к мысли, что земля шар, и убедились, когда появились великие открытия в естественных науках, когда переломилось искусство, оно не служит теперь только божественной идее, когда появилось светское подражание античному, все, нельзя удержать то былое. А они думают, что можно. И вот этот перст Божий получает добро. Он лично пишет устав ордена, опять подчеркивает те, кто не хотят его сколько-то излишне возвышать, написать по латыни лично он все-таки был не способен.
Не способен.
Не настолько ее изучил. И это очень понятно. Труднейший язык, сложнейшая грамматика. А после 30 лет начать его изучать, это и так подвиг. Он его написал по-испански, а некто переводил на латынь.
Угу.
И в 1540 году папа, с трудом сломив сомнения своего окружения, утверждает устав этого ордена, а в сущности некоего духовного войска, которое будет биться со всеми отступлениями от истинной, то есть католической церкви. В 1541 году Лойолу избирают генералом этого общества Иисуса. Они себя называли все-таки общество, компания, социетас Иисуса.
Такое гражданское общество. Элемент гражданского общества.
Духовно воюющее.
Да.
И раз потом мне другие говорят, янычары.
Да-да-да.
Янычары католической церкви. Папские янычары. Он при избрании была любопытная ситуация, которая опять, как всегда, у Лойолы оценивают полярно. Он не сразу согласился, чтобы его избрали. Он заставил несколько раз голосовать за свою кандидатуру. Гордыня, мол, притворщик. Но когда все-таки после нескольких голосований избран именно он, он несколько дней для того, чтобы самоуничижению отдать должное, идет прислуживать на кухне. И прислуживает. Одни говорят, поза. Но ведь он прислуживает реально, а не просто говорит, я там поприслуживаю. Это такая вот сложная личность, которая старалась не отступать от своего духовного служения, от идеи бичевания, самоуничижения. Но вместе с тем его фанатичная готовность к этому служению, она опасна. К тому, к тем принципам, которые были признанными для всех духовно-рыцарских орденов, он прибавил один, но страшный. Безусловное подчинение, повиновение и служение церкви, и католической церкви, и папе, и Христу. А предыдущие принципы были три. Целомудрие, бедность, послушание. Он добавляет постоянное истовое служение Христу и папе, и католической церкви. И вот эту идею безусловного служения, безусловного подчинения он не раз выражает, и она становится основой той самой организации, которая по сей день вызывает такие противоречивые оценки. Внес ли лично Игнаций свой какой-то личный вклад, организационный и духовный?
Но он же писал устав.
Да.
Он внес. Писал устав.
Да. Внес. Другое дело, что, как обычно, организация продолжает развиваться и после ухода из жизни своего создателя, и усиливаются какие-то черты, которые, может быть, при нем были не главными, но все-таки вот его личные формулировки. «Отказавшись от всякого личного суждения, наш ум должен быть всегда готовым к полному и совершенному повиновению церкви». В духе христианства времен раннего Средневековья вернуть вот то, когда она
чистая.
Была источником всего. Единственный центр просвещения – церковь, единственные школы – только церковные, единственный центр, где сохранились вообще письменные тексты после крушения Западной Римской империи, культура, собор – это и консерватория, и картинная галерея, это и театр. Собор – это все.
И власть.
Это...
И центр власти.
А из этого вытекает власть. Это постоянные пожертвования со стороны светских правителей, и церковь богатеет. Кто хочет, опять Лойола, посвятить себя Богу, тот должен отдать ему, кроме своей воли, и свой разум. И, наконец, идеальный иезуит в выражениях Лойолы. Он, этот идеальный иезуит, должен смотреть на старшего, как на самого Христа. Он должен повиноваться старшему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях. Как палка, которая повинуется всякому движению. Как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать во всех направлениях. Вот то изобретение, которое так потом развивали, эксплуатировали иезуиты. Человек, вступивший в их орден, это уже позже, Лойолы вовсю расцветает. Он должен отречься от всего, от своих родных. О матери он может говорить только в прошедшем времени, была, даже если она жива. Рассматривать ее как умершую. Он должен весь отдаться вот этому служению, в конце концов приводящему к тому, что бороться против любых отступлений чистоты католической веры за папство, а папы не всегда достойны. Но успех-то немалый. Нельзя не сказать, что к решениям Тридентского собора, к действиям, которые там, планам, которые разработали там папы, иезуиты добавили немало. Во-первых, об этом говорит быстрый численный рост ордена. В год смерти Лойолы орден насчитывал 1000 человек. К началу 17 века – 13 тысяч. В 18 – 22 тысячи. При этом их изгоняли из какой-то страны, они возвращались со временем и множились. Была какая-то магия этого их служения. Кузницы кадров, эти иезуитские коллегии, с 1552 года решением папства они приравнены были к университетам, что, конечно, безумно жаль. Они проникли во многие страны очень быстро, еще при жизни Лойолы. В Италию, Португалию, Испанию, Германию, Австрию, Индию, Китай и Японию. Иезуиты-миссионеры проповедовали там с большим успехом. Они содействовали отмене Нанского эдикта во Франции. Они оказывали сильное индивидуальное влияние на Людовика XIII и Людовика XIV во Франции. Посылали убийц-фанатиков. В России иезуиты имели немалое влияние, как, конечно, многие слышали об этом. Со времен царевны Софьи ее любимец князь Голицын очень был заинтересован иезуитами. С 1685 года в Москве уже была школа иезуитов. Затем Петр I изгнал их в 1689. Екатерина II позволила вернуться и не стала изгонять, несмотря на то, что в 1773 орден был официально упразднен римским папой. Упразднен-то упразднен, но живет. Павел I положительно относился к генералам ордена иезуитов при Павле I был в России некто Грубер, очень влиятельный политик. При Александре I в Полоцке у них даже была академия. Но со времен войны 1812 года они были сильно и, видимо, небезосновательно заподозрены в неких политических действиях против интересов России. Надо сказать, что после смерти своего создателя и основателя они все больше приходили в политическую жизнь. Все-таки лично Игнатий склонен был больше оставаться в лоне борьбы вокруг церкви.
Ведь лозунг, даже не лозунг, он же нигде не записан, как лозунг «цель оправдывает средства», да? Но все равно это было мнение Лойолы. Это было мнение Лойолы, и именно он в своем уставе разрешил, например, не носить монашескую одежду, разрешил носить светскую
Если
одежду.
Если этого требуют интересы ордена, то можно. Цель оправдывает средства, идея не уникальна ему принадлежащая. Тут еще и Макиавелли, о котором мы не говорили, но я думаю, уверена, когда-то поговорим. Эта идея носится в воздухе. Потому что переломная эпоха, эпоха реформации, эпоха великой духовной революции. А как
и
во всякой... И контрреволюции. Как во всякой революции есть контрреволюция, вот это самое. Но и сама революция в себе несет ужасы следующие, ужасы дальнейшие, жестокости и фанатизм кальвинизма. То есть революция есть революция, ее идеализировать невозможно. И вот то, что Лойола все-таки больше оставался в лоне этих духовных борений, потом перешло абсолютно в политическую сферу. Но, конечно, его мысль, что во имя духовной вот этой церкви можно все, мысль страшная, мысль на все времена, мысль безнадежно работающая в любую эпоху. Его конец жизни – это как бы и триумф, и близость конца. В 1550 году Лойола изъявил желание сложить в себя полномочия и звание генерала. И вот опять разные противоположные суждения. Что это? Это его опять необычность, ибо только очень ярко выраженный харизматик, а не политик, способен отказаться от власти. Политик от власти отказаться не может. Ну, физически не может, духовно не может, морально не может. Это невозможно, потому что невозможно никогда. Или это маневр опять, еще раз, Александрова Слобода, еще раз подчеркнуть, что нет, батюшка дорогой, создатель, отец, основатель, а может и то, и другое. Да, руководство ордена решительно воспротивилось, и он остался до конца при исполнении. Конец его жизни – это и триумф, потому что орден триумфально шагает, завоевывая сердца своих сторонников, но вместе с тем, как человек очень умный и наблюдательный, это безусловно, он видит, что абсолютной победы нет. И, может быть, догадывается, что она и невозможна. И близость своего физического конца он прекрасно ощущал. Может быть, и голоса ему сообщили, что это неизбежно. Нисколько не намекал на том, что он, на то, что он какой-то особенный останется жить вечно. Умер в Риме, похоронен там же, в церкви Иисуса Христа. А в 1622 году официально канонизирован папой Григорием XV и числится в списке католических святых с именем святой Игнатий.
И я добавлю, что ему приписывается создание так называемого девиза иезуитов «К вящи славы Господней». Все можно. Все можно для того, чтобы слава Господа развивалась к вящи впереди и дальше.
То самое во имя. И сколько раз им пользовались и будут пользоваться в разные времена люди на разных поприщах, и чисто политическом, и духовном, и художественном, каком угодно, во имя, значит, можно. Опасно.
Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола и Алексей Венедиктов в гостях у Натальи Басовской.
Правды не спрячешь.